Никогда у меня не был такой приукрашенный этот пулпит. Давайте мы поговорим о женщинах. И, разумеется, чтобы понять женщин, нам нужно идти к истокам ее создания. И мы читаем в книге «Бытия» в первой главе с 27 стиха, что Бог сотворил человека по образу своему. По образу Божьего сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог и сказал им: плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю и обладайте ею. То есть вы видите, с самого начала Бог сделал нам очень ясным факт, что женщина и мужчина были созданы по одному образу, то есть по одному эталону. Это как бы создать два сосуда по одному стандарту, и поэтому говорить, кто выше, кто ниже, кто более важный, кто менее важный, абсолютно не имеет смысла, потому что они созданы одинаково. Но мы знаем также, что хотя они одинаковые, у них не одинаковые роли. Мужчина и женщина отличаются, и мы будем говорить только о главном отличии. Об остальном вы наверняка уже прочитали в Союзе на заборах нашей огромной Родины, чем они отличаются. Но Библия говорит, что они отличаются, во-первых, в ролях. И когда читаем вторую главу, мы находим, что когда Адам увидел первый раз женщину, на еврейском, староеврейском написано, он воскликнул так: «Ах!» И потом добавил: «Это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет называться женою», а по древнееврейским «иша», «потому что она взята из мужа», то есть «иш». Даже основа одинаковая. Отличается женщина от мужчины всего лишь одной буквой. Она будет называться «иша», потому что взята из «иш». И здесь написано, что он воскликнул. Наверное, до сих пор мужчина ахает при виде женщин. Началось еще с тех пор. И именно воскликнул он, что это «кость от костей моих». Это плоть от плоти моей, что-то очень дорогое, что-то очень близкое. И вы знаете, что она создана из ребра, кто-то сказал так, не создана она ни с головы, чтобы ее чесать, ни с ног, чтобы ее топтать, а с ребра, чтобы было ближе к сердцу мужчины. И мы имеем здесь образ идеальной семьи. Написано, что они были ноги, ничем не стыдились. И что интересно, что оставит мужчина отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть. Говорится здесь о создании новой семьи, о таком единстве, которое мы все с вами тянемся, желаем. И именно эта гармония царила в первых двух главах. Что случилось в третьей главе, вы все знаете. Вошел грех в мир. И когда вошел грех через непослушание человека, нарушилась гармония между общением с Богом, человека с Богом, общение мужчины с женщиной и даже гармония внутренняя между человеком внутри себя. То есть мы увидели, что с того момента, момента грехопадения, появился конфликт. Конфликт внутренний, который всегда выходит наружу. Конфликт между мужчиной и женщиной. И что мы имели в истории? Мы имели именно вот этот постоянный конфликт между мужчиной и женщиной. Женщина была всегда под гнетом. Почему? Потому что мы живем в мире, где мужчина руководит, И, разумеется, женщину как возможно было ограничили ее в воспитании, ограничили ее в познание, ограничили даже, женщина не могла путешествовать свободно, даже публично появиться в обществе без мужчины не имела права. И мы знаем также, что появились очень много религий, которые продолжали держать мужчину как диктатора. И вы знаете, что даже поклонение в основных религиях не происходит вместе. Женщины не имеют права даже поклониться с мужчинами. И много религий даже допустили много женства. Почему-то не много мужества, или как сказать, мужчин. То есть нету религии, где женщинам разрешалось иметь много мужей. А вот многоженство разрешилось. Этим мы догадываемся, кто придумал эти религии. И что получилось? На протяжении веков мы имеем в разных культурах доказательства именно неравноправия, несправедливости. Но вот Бог, который увидел эту несправедливость, захотел решить ее и взял тело человеческое и появился на этой земле. Он, во-первых, появился, чтобы решить главную проблему человечества, а именно спасение его. И, разумеется, разрешил он и проблему женщины. С тех пор еще женщина страдает не только от гнета мужчин, страдает еще внутри себя. Мы находим в 3 главе, 16 стихе, сразу после греха сказано, что в болезни будешь рожать детей, к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобой. То есть с тех пор появилось у женщины влечение к мужу. Это не то влечение, которое мы обычно думаем. То есть у женщины не появилось интимное влечение к своему мужу. То есть она не стала более сексуальной после греха. Здесь говорится о другом влечении. О влечении первенствовать. Но все-таки Бог сказал, он будет господствовать над тобой. И мы понимаем, что женщина сейчас борется еще с внутренними чувствами. У нее есть это желание первенствовать, и никак это не удается. Если удается, она становится менее несчастной, потому что она не хочет быть главою. Не так предусмотрел Бог. Но вот Бог, взяв тело человека, захотел решить все проблемы человека и, разумеется, проблемы женщины. Вы понимаете, что Иисус Христос был единственным лидером, который допустил в учениках своих женщин. И мы читаем в книге Луки, 8 глава, там написано следующее, прямо с начала главы, что Иисус проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царство Божие, и с ним 12. Но ниже написано, и некоторые женщины, которые он исцелил, и среди них была Мария, которую вы знаете, называемая Магдалиной, также Иоанна, жена Хузы, она была знатная женщина, потому что она была из домоправителя Иродова, Сузанна и многие другие, которые служили ему имением своим. То есть Иисус Христос допустил в своих учениках женщин. Он уважал женщин, давал им почтение, и его учение изменило все. То есть учение Иисуса Христа положило конец вот этому конфликту. И если мы читаем книги Галатам в 3 главе с 27 стиха, то человек, который крестится в Иисусе Христе, и здесь крещение не имеется в виду водное крещение, а имеется в виду погружение, который становится одним со Христом, то он как бы одевается во Христе, и после этого уже исчезают все конфликты национальные, потому что нет ни иудея, ни язычника. Социальные, нет ни раба, ни свободного. И, разумеется, и эти проблемы между мужчиной и женщиной, потому что написано, нет мужского пола, ни женского, ибо все мы одно во Христе. То есть Иисус Христос положил вот эту основу равенства, Он решил этот вечный конфликт. И поэтому настоящие христиане, те люди, которые идут за Христом, они уже не порабощают женщин, они уважают женщин. Больше того, по учению Иисуса Христа мы находим во 2 главе, 17 стихе книги Деяний апостолов, что Он так и обещал: «Я изолью Духа Своего», и там написано «на юношей», и на старцов, потом написано на мальчиков и на девушек. То есть, другими словами, нету разницы уже, потому что когда изольется Дух Святой, и мужчина, и женщина будут пророчествовать, говорить силой Божьего. Больше того, Иисус поставил нас, мужчин, в зависимости где-то от женщин. В какой зависимости? Мы читаем в другой книге об этом, а именно другой апостол Петр написал в своей книге в 3 главе, в 7 стихе: «Вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женщинами, как с немощным сосудом». То есть он обязал нас тому, чтобы мы давали честь женщин и ценили их, и относились к ним как с хрупким хрустальным сосудом. Если мы это не сделаем, смотрите, что написано дальше. «Оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни». То есть мы знаем, что они являются, женщины являются также сонаследниками жизни вечной, и на небесах не будет уже полов, и поэтому нам нужно оказать честь, потому что они ничем не ниже мужчин. И дальше написано так: «дабы не было вам препятствия в молитвах». То есть сам Бог говорит: «я закрываю свои уши, если ты не даешь честь своей жене, если ты не относишься с почтением к этому хрупкому сосуду». То есть вы видите, что Иисус Христос действительно принес не только равноправие, Он принес эту гармонию обратно. То, что человек потерял, Он возвратил человечеству. Это не означает, что Он отменил роли. Мужчина до сих пор остается главою, и у него за ним решающий голос. Увы, много раз он только внутренний, этот решающий голос. Но мужчина должен оставаться ответственным за семью. Почему? Потому что, подумайте сами, два генерала идут в космос, оба равные по рангу, но все-таки один ответственный за корабль, а другой должен подчиняться. Только таким образом может существовать порядок. Так же и в семье мужчина и женщина абсолютно равными. Равными в творении, равными в положении, равными во всем, но имея разные роли. Но чтобы не быть многословным, дайте я вам расскажу один случай. Он написан в Евангелии от Иоанна, в 4 главе, с 4 стиха. А именно случай, когда Иисус встретился с женщиной, как Он отнесся к ней, какое внимание Он дал этой женщине. Но вы знаете, что люди всегда находят кого-то, над кем издеваться. Например, западные немцы недолюбливают восточных, поляки не очень любит русских. Русские шутят над чукчей, одесситы над молдаванами, и все мужчины над женщинами. И очень интересный случай, когда мы имеем весь букет вместе. И национальная рознь, и половая рознь, и, значит, еще, может быть, моральная рознь. Когда Иисус встретился с женщиной, которая была из такого народа, которые иудеи даже не общались. Кроме этого, поговорить с этим народом было постыдно, позорно, а он поговорил с женщиной из этого народа. Это еще хуже. Но кроме этого, это была одна из самых низких женщин. Она была блудницей. И мы читаем с самого начала, с 4 стиха, мы читаем, что когда Иисус шел в Самарию, в Галилею, на пути в Самарию, он прошел мимо одного города, который назывался Сихарь, и именно в том месте, где еще в дальние времена Яков имел свой колодец. Он сохранился еще до тех пор. И вот он остановился у этого колодца, усталый, и увидел женщину. И это было около 6-го часа. И когда Иисус увидел эту женщину, он приходит к ней и говорит: «Дай мне пить». И что интересно, эта женщина очень удивилась. Она говорит: «Ты, будучи иудеей, просишь пить у меня, самарянки? Ибо иудеи с самарянами не сообщаются, не сообщались». Еще раз, мы всегда находим кого-то, с кем не сообщаться, который ниже нас по рангу, по положению, по всем что угодно. Но вот Иисус заговорил с ней просто. Это означает, что когда ты говоришь с кем-то, который не по твоему рангу, те, которые считают, что на одном уровне с тобой, тебя, конечно, обесценят. Хорошо, что ученики, их не было, ученики ушли в город купить пищу. Наверняка они точно бы испортили весь разговор. Но вот смотрите, Иисус ответил ей: «Если бы ты знала дар Божий и кто говорит тебе...» То есть, другими словами, он сказал: «Если бы ты знала дар Божий, говоря о вечной жизни, и кто говорит тебе, тот, который может дать тебе эту жизнь вечную». И он сказал: «Ты бы сама бы просила бы у него, и он бы дал воду живую». Вода живая в Библии мы находим только две толкования. В притчах и в псалмах мы имеем, что это Слово Божие, а в 7 главе этой же книги «Вода живая» – это Дух Святой. Другими словами, он сказал: если бы ты поняла, с кем ты сейчас говоришь, тот, который может тебе дать Слово Божие и Дух Святой, который может переродить тебя, то ты бы сама просила у него. Женщина это посмотрела на него и заподозрила, что этот человек особенный, и она сказала: «Тебе почерпнуть нечем, колодец глубок, откуда у тебя вода живая?» Совсем не поняла, о чем идет речь. Это то же самое, как поговорить с обычным человеком: «Ты хочешь узнать о воде живой?» Люди пугаются, это как будто это с другой планеты. Потому что много людей, они свои разговоры держат на обыденном уровне, на уровне кастрюль. Только чуть-чуть хочешь идти в духовную сферу, они пугаются. Я вчера поговорил с одним из этого народа. И только захотел коснуться духовной темы, он сказал: «Нет, я не хочу, я не хочу услышать». Я говорю: «Ну, не хочешь, так не услышишь, потому что вообще не скажу тебе слова». «Ну вот, хорошо». То есть люди пугаются, они даже не хотят говорить о духовном. Они хотят на этом уровне, на уровне кастрюли. Там он чувствует себя уверенно. Дальше он сказал следующее. То есть она сказала следующее: «Неужели ты больше отца нашего Якова, который дал нам этот колодец и сам из него пил, и дети его, и скот его?» Иисус сказал в ответ: «Всякий, пьющий воду сию, она обыкновенная вода, поэтому возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». То есть, другими словами, он продолжил тему духовную, что если они получат эту воду, они переродятся, они станут новыми существами. Но она не поняла, но хотя заподозрила, что он особенный человек, она сказала: «Дай мне этой воды, чтобы не приходить опять пить эту воду». То есть, никак не доходит до этой женщины, что он хочет сказать. Иисус тогда говорит: «Иди, позови мужа». Она говорит: «Нет у меня мужа». Говорит: «Здесь ты правильно сказала. У тебя было 5 мужей, и с которым ты живешь сейчас, он также тебе не муж». Женщина сразу говорит: «Вижу, ты пророк». И как вы думаете, когда мы говорим о грехах, причем не о просто грехах, а о твоих грехах, человеку приятно? Нет. Человек обычно переходит сразу на философские темы. И она говорит: «Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, то есть вы иудеи, что место поклонения в Иерусалиме». Иисус продолжил эту же тему. Посмотрите, интересно, как Иисус указывает на грех, но не осуждает грех. Он не стал продолжить эту тему о 5 мужей, о том, насколько она пала, насколько она несчастна, насколько он коснулся этой темы, показал, что он знает, но он не осудил эту женщину. Он не делает, как делают люди. И он продолжил тему, которую она хотела. И она спросила, где место поклонения. Смотрите, что отвечает Иисус. Он говорит: «Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение иудеев. Но настает время, настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Женщина говорит ему: «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все». Иисус говорит ей: «Это Я, который говорю с тобою». Посмотрите, как прекрасно ведет Иисус разговор до того уровня, когда эта женщина поняла, кто находится перед ней. Она посмотрела на Него, как на человека. И он сказал: «Ты, иудей, говоришь со мною». Потом она посмотрела на него, как человека, который имеет какие-то сверхвозможности. Она говорит: «Ну дай мне эту воду, чтобы я не приходила каждый день и не черпала». Потом она говорит: «О, ты пророк». И она говорит о нем как о пророке, но она так и не поняла, что он сам Мессия, о котором говорили все книги Библии, Спаситель человечества и Спаситель ее. Поэтому Иисус открылся ей: «Я есть Тот». Смотрите, 4 ступени познания Иисуса Христа. Сегодня то же самое. Находишь людей, которые смотрят на Иисуса Христа как на историческую личность. Если вы поедете в Израиль, там все признают, что был такой Иисус. Невозможно отказаться. Там слишком много свидетельств, слишком много мест, слишком много доказательств. Все признают Иисуса Христа как историческая личность. Некоторые говорят: «Да, Он не только историческая личность. Раз Он без армии, без какого-то особенного воспитания поменял вообще ход мира, что мы живем 2011 год до... То есть от Рождества Христова. Если он заимел такое влияние, значит, у него какие-то особенные возможности были». И останавливаются на этом уровне. Есть люди, которые говорят: «Да, он пророк». Например, ислам признает Иисуса Христа, но только как пророка. Но ни в одних из этих ступеней ты не примешь то, что должен принять от Господа. Только в 4-й, когда ты признаешь его как Мессию, как Бога, воплощенного в теле, который пришел спасти тебя, только тогда ты получаешь спасение. Дальше, что интересно, она спросила о месте поклонения. Иисус сказал, что поклоняются не там, не там и не там. Поклоняются в духе и истине. Она спросила о месте поклонения, а Он ответил, что важно, как поклониться в духе и кому поклониться истине. И потом Он скажет, «Я есть». Истина. Другими словами, когда люди спрашивают, а где нужно поклониться? В вашей церкви, в той церкви или вот в той деноминации? Людей интересует всегда место. А Иисус говорит, важно иметь Бога в сердце. И важно знать, кому поклоняешься, познать эту личность. Люди тогда говорят, а у меня есть Бог в сердце? Да. А когда ты его принял? И вот здесь они останавливаются. Все говорят, у меня есть Бог в сердце. А когда ты его принял? Потому что когда Бог заходит в сердце, Он меняет твою личность, Он меняет твою жизнь. И поэтому, имея вот этот красивый пример, когда сам Бог Вселенной не постыдился говорить с одной из самой испорченной нации, самаритяне, это долгая история рассказать о них, не постыдился говорить с женщиной, которую мы, мужчины, много раз недооцениваем. Не постыдился говорить с самой большой блудницей. Причем он не осудил ее, показал ее грех, но не осудил. Но показал на удивительное спасение, которое она могла иметь. Она заимела, когда она поняла, кто перед ней стоит. Она бросила ведро и побежала. Поэтому мне так хочется вам говорить об этом, потому что когда-то случилось со мной. Я тоже бросил всю свою жизнь и побежал. Побежал в другом направлении. Если вы чувствуете себя одинокими, одинокими женщинами, запомните, есть друг на небесах, и он предлагает вам сегодня дружбу. И он предлагает, как предложил этой женщине, но для этого вам нужно познать этого друга. Вы не можете дружить с кем-то, о котором вы не знаете. Вы должны познать его. Если вы думаете, что вы оставлены без мужчины, то есть жених, и он предлагает жениться на вас, на тебе, грешней, грешницей, грешником, неважно, Он предлагает не просто дружбу, а руку и сердце. И это возможно сделать в любой момент, когда мы просто просим у Бога прощения и предлагаем Ему войти в сердце. Поэтому давайте мы встанем сейчас, и мы помолимся. Но если кто-то хочет сегодня вступить в завет с Богом, то есть принять Его в сердце, если кто-то хочет его пригласить, как пригласила эта женщина, если кто-то хочет познать, как познала эта женщина, если кто-то хочет начать новую жизнь с этим другом, с этим женихом, ну, согласитесь, не такая же плохая идея приобрести нового друга. Но какого всемогущего, еще какого небесного, еще какого, который не осуждает тебя, который знает тебя, и который хочет тебе помочь. Поэтому, если кто-то хочет сегодня встречи с этим Господом, мы встретились, многие из нас встретились, многие из нас имели вот эту встречу. И я знаю, я помню до сих пор, 19 сентября 91 года я встретился. И когда я спрошу каждого из вас, вы скажете ваши даты. Поэтому я вам предлагаю, поднимите руку вверх, кто хочет сегодня с самого начала начать эту дружбу с Господом, и мы помолимся очень простыми молитвами о вас. Но сейчас Я сначала помолюсь молитвой. Кто хочет молиться этой молитвой, просто повторите за мною.